Хвала и благодарность будет принесена Господу, что мы можем петь эти драгоценные песни. И здесь мы пели в последней песне: «Услышь, твой Спаситель тебя приглашает. Приходи, приходи и посмотри на свадебный пир. Приходи, приходи и посмотри». Это особенная милость, которая досталась тебе, мне и нам всем, что Он нас пригласил на мощный свадебный пир. Итак, большинство из людей не хотят приходить. Так мы читаем это в Библии. Там ведь было столько много отговорок, и я думаю, что так оно вплоть до наших дней, что есть много отговорок, и никто не хочет приходить на милостивый свадебный пир. Но мы знаем, что некоторые будут там, и мы тоже хотим быть там, в тот день, на том свадебном пире. Давайте же перед молитвой прочитаем Божье Слово из первого послания к Тимофею, 1 Тимофею, 1 глава, с 12 стиха. «Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу, за то, что Он признал меня верным, когда поставил меня на служение свое. Хотя я раньше и был преследователем и насильственным хулителем, но мне было оказано милосердие, потому что я несознательно поступал так в состоянии неверия. Да, милость нашего Господа проявилась во мне чрезмерно действенной в союзе с верой и любовью, которые имеют корни во Христе Иисусе. Но надежно и достойно слово, чтобы всем принять его. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, посреди которых я первый. Но именно потому мне и было оказано милосердие, что Христос Иисус хотел во мне первом проявить всю полноту своего долготерпения, чтобы образцово показать во мне, какие люди в будущем через веру в Него достигнут вечной жизни. Ему же, Царю времен мира, неприходящему, невидимому, единому Богу, да будет слава и величие во веки вечные. Аминь. Это замечательное слово. И Павел, этот великий апостол, он мог изречь только одно: «Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Иисусу Христу». И я хочу сказать, он мог бы хвалиться своим величием и своей силой, он мог бы хвалиться своей ученостью и всем тем, чему он научился, но когда Христос ему явился, то он мог только изречь эти слова, которые мы только что прочитали. «Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу, за то, что Он признал меня верным». Да, не человек позвал его, и никакой бы человек не был бы в состоянии, чтобы позвать его, но живой Бог его позвал, возлюбленный. Истинный явился ему, и он взял его в свое служение. И я думаю, что в этом апостоле мы можем увидеть всемогущую силу Божью. Он может каждого человека изменить. Он может его переделать полностью и совсем, так как здесь он выражает то, что однажды с ним было, и что сейчас ему по милости Божией досталось, возлюбленные братья и сестры. И я так просто подумал, и тоже мы должны тоже поразмыслить однажды о себе, кем мы были, когда мы Бога еще не знали, когда мы стояли вдалеке от Него, где же мы были, что мы делали и что было с нами. Но когда мы видим мощную руку Божью, когда мы видим великую спасающую руку, которая нас спасла, которая нас привлекла к себе, которая вытащила нас из тенистого болота и сделала нас Его народом, тогда мы не можем никак по-другому, возлюбленные братья и сестры, как только изречь те же самые слова, которые изрек здесь апостол Павел, «Я благодарен тому», да, кому мы благодарны? Благодарны ли мы истинному, что Он нас позвал? Благодарны ли мы Ему, что Он нас спас? О, я не знаю, но наш брат уже сказал, если мы не будем благодарить Бога за Слово и за то, что нам по милости досталось, тогда я не знаю, кто еще должен его благодарить. Наши сердца должны быть наполнены, и наши уста должны быть переполнены, чтобы воздать Ему честь и поклонение, и хвалу, так как Он произвел великое в нас. Он мощно проявил Себя в нас. Да, милость нашего Господа чрезмерно проявилась во мне. О, и это тоже мы можем сказать. Милость Божья мощно открылась во мне. И можешь ли ты тоже это сказать? Мы должны уметь это сказать. Милость Божья чрезмерно проявилась во мне в союзе с верой и любовью, которые имеют корни во Христе Иисусе. Да? А потом он говорит в 15 стихе, но надежно и достойно слово, чтобы всем принять его. Хвала и благодарность. И я думаю, что мы в прошлых двух часах слышали такое мощное слово, так что мы не можем по-другому, как только принять его. И не только в прошлые два часа, но, как мой брат уже сказал, Бог не упускал, чтобы в прошлые годы с нами говорить. О да, как прекрасно! Мы можем действительно это сказать. И мы можем также сказать, что Божье Слово, оно надежно. И оно не может никак быть по-другому. Оно надежно. Но надежно и достойно Слово, чтобы всем принять Его. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. И это мы можем сказать, что и мы были вдалеке от Бога, и мы находились в грехах и в преступлениях. Кто думает, что он не согрешил, и кто думает, что я никому ничего не причинил, тот сам обманывает себя, возлюбленные. Но Писание говорит, что каждый человек, он по природе грешник, он уже во грехе рожден. Но хвала и благодарность, что милость нашего Господа явилась нам. Но именно потому мне и было оказано милосердие. Да, эту великую милость и милосердие мы можем только прославлять и можем благодарить Бога, что Он нас принял. И за это, возлюбленные, мы хотим Ему сегодня принести честь и поклонение. Это наш Бог, которому мы хотим принести честь. Давайте встанем и вместе помолимся. Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец за эти часы милости. Мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и неомраченное Слово Божье. Да, Господь, как прекрасны все слова, которые выразили эти мужи, и они действенны вплоть до наших дней, и Твое Слово останется, когда исчезнут небеса и земля, и Ты открывался Своим и брал, кого Ты хотел, и Ты мог бы взять кого-то другого, но Ты избрал себе Савла, ты явился ему на пути в Дамаск, и ты озарил и осветил его своим светом, так что это отпало от его глаз, как чешуя. О, Боже, какая милость и какое милосердие досталось ему, Господь, и не только ему, но также и нам ты даровал эту милость. И поэтому мы прославляем эту милость и прославляем твое милосердие, которое нам досталось. И в это последнее и серьезное время ты говорил к нам. Ты послал своего раба и пророка. Ты поставил свое слово на светильник. Ты открыл, Господь, что было скрытым. О, как прекрасно Твое имя! Мы не можем перестать, чтобы восхвалять Твое имя и чтобы прославлять Твое слово. Аллилуйя! Так как надежно и достойно Твое слово, чтобы всем принять его. Аллилуйя! Даруй нам милости, о Господь, каждому в отдельности, чтобы мы не притыкались в Твоих словах, когда Твое слово исходит к нам, может быть, иногда как меч, который отсекает кое-что от нас, и тогда все равно мы хотим благодарить Тебя и прославлять Твое имя. Господь, мы так рады, что мы Твой народ, и что мы можем следовать за призывом, который мы услышали. Поклонение да будет принесено Твоему имени. Верный Бог, мы просим Тебя, укрепи моего брата, укрепи нас всех. Даруй слова говорению и даруй открытые уши и сердца, чтобы мы могли слышать и принять, что Ты хочешь нам сказать. Верный Бог, мы просим Тебя в унижении и в смирении перед Тобой. Поклонение Твоему имени. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена Господу. У нас есть обетование для этого, и оно является составной частью Слова Божьего. И так как оно этим является, то у нас есть уверенность, что оно так будет, так ли оно или нет. Если бы не было никакого обетования в Слове Божьем, тогда мы бы находились в неизвестности. Но так как это является обетованием в Слове Божьем, поэтому у Бога оно уже так, уже сегодня так, как будто мы уже находимся там. Если мы однажды охватили это вере, что Божье дело с Его народом на Голгофе на всю вечность завершено. Если нам это однажды станет ясным, что все множество, которое искуплено кровью, там было освобождено, оправдано, очищено, освящено, приготовлено и завершено и изменено в образ Иисуса Христа. Так что это только является вопросом времени. Тогда бы мы все были бы радостными. Но если же мы думаем, что мы еще должны работать в нашем спасении, тогда мы будем это делать, пока мы потихоньку отсюда не уйдем, а потом, может быть, еще раз познаем, что мы не справились с этим. Но если же мы в вере распознаем, что это совершенное искупительное дело, и что Иоанн на острове Патмос видел уже завершенное множество в белом одеянии. В Откровении в 15 главе он видел кристальное море. Он видел искупленных, которые играли на арфах Божьих. А в Откровении в 19 главе он видел невесту на свадебном пире Агнца. А в Откровении в 21 главе в Новом Иерусалиме. В чем еще недостаток? Только, чтобы мы в вере были убеждены, что мы принадлежим к этому. И счет, он простой. Бог ведь может в нас вложить желание только потому, что Он для нас приготовил. Он не может в нас ничего произвести, или же не может в нас вложить тоску, а что потом ее не утолить, так у Бога не пойдет. Все, что Он поставил нам в перспективу, за это Он перенял ответственность, чтобы мы и это получили. И таким образом, сегодня мы хотим нашему Господу приготовить честь через веру. Через неверие мы приготавливаем Ему бесчестие. Но по нашей вере это произойдет. И если мы снова подчеркнем Божье Слово, тогда только для того, чтобы мы укрепились в вере. В вере в неомраченное Слово Божье, в котором находится все Его намерение. Посмотрите, если же это не касается нас, тогда мы имеем безграничную веру. Если бы я сегодня спросил, вы убеждены в том, что Бог в народе израильском исполнит каждое обетование, тогда бы вы мне, наверное, сказали, брат Франк, конечно же, ведь это же само собой разумеющееся, ведь Бог так это сказал, и мы видим это перед нашими глазами, не так ли? Вы бы тогда, может быть, этот вопрос посчитали бы как-то неразумным, что я задал его в неверии, но я специально это так сформулировал, чтобы нам показать, что тот же самый Бог, который имеет план с Израилем, который собирает свой народ, который возвратил его, который сказал через пророка, чтобы восток и север их не удерживал, я их соберу от концов земли и возвращу их в землю их отцов. Из сотни разных стран они возвратились. Мы знаем, что каждое Слово Божье, оно правдиво. Но когда оно направлено к нам, тогда ведь требуется личная вера, и не только всеобщая вера. И тогда в тот момент есть недостаток. Но если же мы имеем всеобщую веру, почему же тогда мы не будем иметь личную веру для нас? Мы ведь принадлежим ко всей программе Божией. И если бы я еще спросил, кто сомневается в том, что Господь сказал в Матфея 24 главе и в Луки в 21 главе, что будут войны и военные слухи, то в этом бы никто не сомневался, потому что так оно исполнилось. Кто бы еще сомневался в том, что Павел сказал в 1 Фессалоникийцам в 5 главе, что придет время, где они скажут «сейчас мир», «сейчас безопасность», и тогда внезапно пагуба постигнет их. Мы ведь все заново слышим об этом. Мир и безопасность, мир и безопасность. Это ж в наше время такие политические лозунги. Да, в чем мы должны тогда еще сомневаться? Когда мы столько много вещей видим нашими земными глазами, не духовными глазами. Мы ведь вообще не такие духовные, как мы иногда об этом думаем. Нашими земными глазами мы видим, как Божье Слово исполняется, или же нет. Да, разве мы тогда не можем еще верить, что Бог в нас исполнит то, что Он пообещал? Если же Он делает это в Израиле, в народах делает, и если Он говорит о Гоге и Магоге, и о крайнем севере, и Он говорит, «Я выведу тебя из крайнего севера и приведу на мою землю, чтобы я смог проявить свою славу в тебе». Да, ведь это же все находится в приготовлении, мы ведь все это видим. Благо тому, кто может верить, после того, как он видит. Но благо тому, кто может верить, прежде чем он это видит, так как это касается того, что Бог нам обетовал. И я думаю, что все эти вещи, которые мы, естественно, можем распознать, но которые все же в Слове Божьем изречены, они нас просто должны ободрить и укрепить в вере и должны нам дать крепкий фундамент и дать нам ясные шаги, так, чтобы не было больше туда-сюда, и чтобы мы не колебались. Напротив, мы говорим, Бог исполняет то, что Он обещает. В народе израильском, во всех народах, в своей общине, в невесте, Он каждое слово исполнит в назначенное время. Давайте жить, перейдем от всеобщей веры в личную веру. Давайте жить, будем верить, лично, ты для себя, а я для меня, что мы были введены в план Божий. И все, что Бог еще будет делать, все, что касается Его невесты или жить общины невесты, то мы по милости будем иметь в этом участие. Многое, что можно было бы об этом еще сказать. И я надеюсь, что Дух Божий нам все это разъяснит. И я еще прочитал в Деяниях в 26 главе, когда брат Рус читал о Павле, и здесь написано в 18 стихе, Деяния, 26 глава, 18 стих, «Ты должен открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы им получить прощение грехов и долю наследства между теми, которые были освящены через веру в Меня». Через веру в Иисуса Христа. Он ведь здесь говорящий, действующий, тот, который позвал Павла или же Савла и сделал его Павлом, а потом поставил его на служение. И есть такое еще слово во 2 Коринфянам, в 4 главе, здесь написано в 1 стихе, 2 Коринфянам, 4 глава, 1 стих. «Поэтому мы, потому что нам по дарованной милости дано управлять этим служением, не падаем духом, но отвергаем всякую позорную скрытность, ибо мы не занимаемся коварством, а также не подделываем Слово Божье, но намного более предлагаем себя посредством открытого возвещения истины, суду совести каждого человека перед очами Божьими». Это есть та позиция того человека, которого Бог позвал и поставил в свое служение, и чтобы потом он мог возвещать Слово. И как мы здесь вместе читали, что мы не устаем, потому что нам досталось Божье милосердие, и с этим милосердием постановление в служение. И тогда мы больше не имеем дела с Павлом, но с мужем Божьим, который был поставлен и которого Бог использовал для того, чтобы ему нужно было сказать то, что нужно было сказать, и решить то, что нужно было решить. И мы не падаем духом, чтобы управлять этим служением. Иногда ведь и апостолы немного падали духом. Каждый нуждается в утешении, каждый нуждается в молитве, и особенно те, которые стоят на передовой линии. Но благодарность Богу, что мы все вместе утешаемся через Слово нашего Бога. Мы выравниваемся потому, что Бог нам сказал, так как Слово, оно не валит нас на повал, но оно нас выравнивает. И здесь говорится, во втором стихе, «Но намного более предлагаем себя посредством открытого возвещения истины, суду совести каждого человека перед очами Божьими». Не какие-нибудь скрытые вещи там или здесь, не какое-нибудь особенное откровение, о котором бы здесь нельзя было бы поговорить, но через открытое, ясное и четкое возвещение Слова Божьего. Мы становимся под каждое суждение людей и также находимся перед очами Божьими. И Павел дальше здесь говорит, если же возвещаемая нами спасительная весть все же закрыта, то она закрыта только для тех, которые погибают. Сегодня можно было бы ясно сказать, если это ясное, открытое Слово Божье в это время остается закрытым для людей, тогда ведь Бог с ними ничего не хочет предпринять. Тогда ведь все наше усердие напрасно. Если же они находятся в правильной лодке и находятся в присутствии Божьем, тогда они будут слушать Его голос, и Его голос есть Его Слово. Мой голос — это Мое Слово. А Его голос должен быть Его Словом, или же нет? Ваш голос провозглашает ваши слова. Его голос провозглашает Его слова. И таким образом мы можем еще сегодня через возвещение истины встать под каждое суждение людей и также стать перед очами Божьими. И там еще было такое слово, которое я хотел прочитать на прошедших днях Пятидесятницы, прежде чем мы подойдем к другим местам. Давайте откроем послание к Титу, 3 глава. Здесь мы прочитаем с 4 стиха. К Титу, 3 глава, с 4 стиха. «Но когда явилась милость и человеколюбие Бога, Спасителя нашего, то Он спас нас не на основании дел праведности, которые бы мы совершили с нашей стороны, а по милосердию Своему, баней возрождения и обновления Святым Духом, которого Он обильно излил на нас через Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы мы по милости Его были оправданы и, согласно нашей надежде, стали наследниками вечной жизни. Здесь говорится о обновлении, о милосердии, о бане возрождения и о слиянии Святого Духа. Все принадлежит вместе. И то же излияние Духа имело слово обетования, которое предшествовало ему, так ли оно или нет. Бог ведь через пророка Иоиля в 3 главе, в 1 стихе уже сказал, «В последние дни, говорит Бог, я изолью на всякую плоть от моего Духа». И когда произошло искупление на Голгофе, и люди находились в распоряжении, на которых могла возвратиться жизнь Божья, там ведь тогда был только вопрос времени. И мы знаем, что было распятие, а потом воскресение, а потом 7 недель, а потом Пятидесятница. Это было обетование, это было Слово Божье. И те, которые поверили, которые приняли Слово, они находились вместе в молитве. И Бог подтвердил Свое Слово и наполнил всех Своим Духом. Так мы можем об этом прочитать. Ведь это ж написано в Деяниях апостолов, в 1 главе. И там ведь Господь еще раз повторил и сказал здесь, в Деяниях апостолов, в 1 главе, в 4 стихе, «Когда же Он был вместе с ними, то Он повелел им не удаляться из Иерусалима, но ожидать исполнения обетования Отца, которое вы, таковы были Его слова, слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Святым Духом и именно вскоре после этих дней». Итак, Слово Божьего обетования оно повлекло за собой благословение, в котором находилось обетование, и открылось в тех, которые это слово Божьего обетования приняли в свое сердце. Так ли оно или нет? Ведь каждое Божье обетование есть «да» и «аминь». И они исполнятся в тех и через тех, которые верят в них и которые приняли их. В «Деяниях апостолов» во второй главе Петр изложил дальше 16 стиха и говорит здесь. «Здесь исполняется обетование пророка Иоиля, и произойдет это в последние дни, говорит Бог. Тогда я изолью от Духа Моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчески говорить, а юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши получат во снах откровения». Здесь новозаветно было подтверждено исполнение, и именно то, что в ветхозаветном пространстве находилось как пророческое обетование. Теперь оно не находилось в пустом пространстве. Теперь оно еще раз было через уста Господа дано тем, устно дано, что было написано. Написанное слово стало таким новым, изреченным словом. Господь сам это выделил по отношению своим и сказал: «Оставайтесь в Иерусалиме, так как вы будете крещены Святым Духом». Незадолго после этих дней ожидайте обетования Отца. Прежде это было только обетование, а теперь это было исполненное обетование. Слово, которое стало реальностью в тех, которые поверили в Него, которые приняли это, которые ожидали, что оно в них исполнится. Произошло ли оно, или же оно не произошло? Оно произошло, так как уста Господа это проговорили. Как жить оно будет в конце? Ведь так начинается Новый Завет с исполнением библейского пророчества. Кто был такой Иоанн Креститель? Он ведь сам был исполнением Слова Божьего. Голос, который призывал в пустыне, был ли он им или не был? В нем ведь исполнилось Слово Божье, обетование, которое долго-долго не исполнялось, но вдруг, внезапно, оно пришло. Исаия, может быть, 810 лет пророчествовал до Христа, Малахия, может быть, 400 лет до Христа, но когда исполнилось время, тогда то, что прежде было как обетование, стало реальностью. Оно стояло на обеих ногах и ходило как живое свидетельство живого Бога в истину Божью и Его Слово, который бодрствует над ним, чтобы его исполнить, когда приходит время. Итак, кем же был Иоанн? Иоанн был Словом Божьим, которое стало реальностью. Так ли оно или нет? Прежде было только сказано, что голос прозвучит в пустыне. «Приготовьте путь Господу». И внезапно голос явился. Вера, обетование, все стало реальностью. Можно было увидеть, можно было услышать. Здесь, в «Деяниях апостолов», мы прочитаем то, что у пророка Иоиля, и то, что в Исаии, 28 главе, и в других местах Библии было написано, вдруг, внезапно, это стало реальностью. Что же произошло? Люди собрались, которые в себя приняли Слово Божьего обетования. Они были теми, которым Господь направил Свое Слово. Они были теми, которые верили. Они были теми, которые это пережили. Они были подтверждением и живым свидетельством того, что Божье Слово не возвращается пустым, но исполняет то, для чего Бог его послал. Чем был Господь Иисус? Он был исполнением того, что Бог изрек через уста пророков в Ветхом Завете, начиная с того, что Он сказал в Бытие, в 3 главе, в 15 стихе, о семени жены, которая придет, чтобы раздавить змею голову. Он сказал через пророка Исаию: «Сын будет нам рожден, младенец будет нам дан, и на плечах его будет пребывать владычество, И имя его гласит «Чудный советник, Бог, Герой, Вечный Отец, Князь мира». Так долго это было обетованием, и вдруг, внезапно, обетование стало реальностью. Божье исполнение здесь, на земле. Никакое толкование, никакое изложение, но истинное исполнение истинного слова Божьего обетования. Он был там. И кто же это был? Симеон. Он был Вадим Духом в храм. И он взял младенца на свои руки и сказал, «Господь, итак ты отпускаешь своего раба в мире, так как мои очи увидели спасение Божье». Прежде он имел обетование, не так ли? Я спрашиваю вас, имел ли он обетование? Господь ведь ему сказал, «Прежде чем ты умрешь, ты увидишь Мессию». Он носил с собой это обетование, а обетование носило его. И вдруг он стоял перед исполненным обетованием, взял его в свои руки. Что же пишет Иоанн? Что было от начала? И что мы вам возвещали? Что ощущали наши руки? О слове жизни, это мы вам возвещаем. Не какая-нибудь теория, но то, что мы могли взять в свои руки, то, что там было и что есть, Божье доказательство, что Его Слово есть истина, и еще сегодня оно исполняется. И так ведь оно сейчас, в эти дни. Мы не нуждаемся ни в каком человеке, который нам даст объяснение о том или о другом. Мы нуждаемся только в Божьем Слове, чтобы принять его в наши сердца, и чтобы в него могли верить от сердца, а потом ожидать исполнения. И Бог так жить в этот раз не опоздает. И точно так же, как и тогда, все мужи и весь народ должен был ожидать, пока месяц Божий не пробил, точно так же и мы должны ожидать, пока месяц Божий не пробьет. И я думаю, что это где-то находилось в Луки, в первой главе, когда ангел Захарии принес это обетование и сказал одновременно, какое служение он будет исполнять. Я прочитаю это место только для того, чтобы подвести итог сегодняшнему утру. Луки, первая глава, 15 стих. «Ибо он будет велик перед Господом. Вина и хмельных напитков он пить не будет, и Духом Святым исполнится уже от рождения». Правильно ли это вообще? Да. «Многих из сыновей Израилевых он приведет назад к Господу, Богу их. И он есть тот, кто будет идти перед Господом в духе и силе Элии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный». Это ангел сказал Захарии. И вы знаете эту историю, что у него были трудности, чтобы в это поверить. Но когда обетование исполнилось, тогда и освободился его язык, и он мог тогда благодарить. Он, конечно же, был постыжен, что он сразу не мог поверить. Ударение в эти выходные находится на том факте, что Бог должен стоять за своими словами. Его Слово точно так же правдиво, как и Он сам правдив. Он такой же замечательный, как и Его Слово, и нам все оно замечательно, так как Бог правдив, и Он справедлив во всех своих делах. Он может все, только Он не может говорить неправду. Он дал нам узнать истину. Он нам возвестил обетование. Давайте примем их. Захария получил обетование, Мария получила обетование, Симеон получил обетование. Все исполнилось. 120 получили обетование. Все исполнилось в правильное время. Почему же нам еще нужно сомневаться? Мы видим исполнение Слова Божьего посреди народов. Мы видим это в собственной стране. Мы видим это многоразличным образом. В чем нам еще нужно сомневаться? После того, когда мы сами увидели все эти вещи, тогда это является грехом, если мы будем сомневаться в том, что Бог сказал. И тогда мы подходим к той теме, которую так часто упоминал брат Бранхам, что грех был неверием, где Богу не могли просто доверять и оставаться в том, что Он сказал. И тогда уже все случилось. Давайте жить, прочитаем некоторые места из Библии. 2 Коринфянам, 4 глава. 2 Коринфянам, 4 глава. И здесь у меня речь идет самое главное о первом стихе, который я уже прочитал, что нам по дарованной милости дано управлять этим служением, и что при этом мы не падаем духом. И я прежде еще коротко разговаривал с братом Купфером, и мы согласились в том, что человек, которого Бог позвал, он самое больше хочет только благодарить. «О, что бы я за это отдал? Что бы я за это отдал? Если бы это могла быть моя последняя проповедь, что бы я за это отдал?» Но здесь написано, что мы не падаем духом. Иногда мы близко к этому, и каждый ведь должен будет об этом засвидетельствовать, если он искренен. Но потом есть такие ободряющие переживания. И если даже это пожилые сестры, которые говорят: «Брат Франк, мы так благодарны, что мы тебя еще имеем». Да, такое еще есть. А потом, посреди всякого разочарования, приходит новое ободрение. В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, я хочу прочитать. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. И ведь вообще-то в эти дни идет речь о восхищении и о том, что должно произойти прежде и так далее. И люди выглядят так, как будто они не сильно озабочены об этом, чтобы находиться в готовности. И даже если бы мы все в точности знали, то это все еще не является гарантией, что мы в этом будем иметь участие. Не знание решает дело, но смогли ли мы увидеть в присутствии Божьем условия для самого дела? И здесь, в 1 Фессалоникийцам, в 4 главе, и это для меня очень-очень важно, со ссылкой на разные учения, где говорится, что время милости подошло к концу, и что Господь покинул престол милости, и что первая фаза восхищения уже находится позади нас, но это мы хотим ясно прочитать. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15 и 16 стих. «Ибо это мы говорим вам на основании слова Господня. Мы, живущие, которые останемся до пришествия Господа, не будем иметь ничего прежде усопших». И теперь идет. «Ибо сам Господь, как только изойдет Его призыв к пробуждению». И здесь я остановлюсь. Господь возвратится, как только изойдет Его призыв к пробуждению. Итак, сначала исходит призыв к пробуждению. Он ведь не может покинуть престол милости, покамесь через призыв к пробуждению не будет вызван последний. И прочитайте ведь проповеди брата Бранхама. Он говорит: «Я не знаю, сколько находится здесь, но, может быть, здесь последний, который должен быть вызван». И если же мы ясно прочитаем Матфея 25 главу, то там говорится: «В полночь прозвучал призыв к пробуждению, крик: „Вот, жених идет, давайте выйдем ему навстречу“». Ведь это ж уведомление, указание, призыв. Но он ожидает на престоле милости, покамесь последний не будет вызван, покамесь он не войдет, покамесь он не будет оправдан и завершен. Или оно не так? Если бы его сегодня не было бы на престоле милости, то что мы еще сегодня хотим здесь? Это очень-очень важно. Ибо Господь Сам, как только изойдет Его призыв к пробуждению, Господь Сам, ни какое-нибудь учение, ни облако, ни откровение, но Он Сам возвратится, так ли оно или нет. И при этом все останется. И если мы эти взаимосвязи прочитаем так медленно и так правильно, тогда это можно так ясно видеть, что даже глупец не заблудится там. Кто же заблуждается? Это мудрые, потому что они знают намного больше, чем им нужно знать. Но их собственное знание ведет их в заблуждение. И здесь говорится очень ясно, ибо сам Господь, как только изойдет Его призыв к пробуждению, как только раздастся голос князя ангелов и прозвучит труба Божья, эти три вещи, они должны сначала произойти. Эти три вещи, они сначала должны произойти. Сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Замечаем ли мы это сегодня, ясно? Здесь нету ничего такого, где можно было бы ошибиться. Здесь нету ничего на ощупь. Здесь ясные изречения в Слове Божьем. И если Павел говорит, «Это мы вам говорим на основании Слова Господня», тогда это мне достаточно. Тогда я не нуждаюсь ни в каком толковании от людей. Мне достаточно Слова Господа. И только тогда, когда я поворачиваю спиной к Слову, тогда я обращусь моим лицом к толкованиям. Но я хочу это иметь наоборот. Я хочу повернуться спиной к толкованиям, а к Слову я хочу прислушаться. Ибо Господь Сам, аллилуйя, Господь Сам, как только изойдет Его призыв к пробуждению, как только раздастся голос князя ангелов и прозвучит труба Божья, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Это слово Божьего обетования. И мы это носим в себе, покамись эти вещи не исполнились. Эти три вещи, которые здесь перечислены, они предшествуют перед возвращением нашего Господа. И в этом абсолютно ничего нельзя изменить. И вы можете это ясно прочитать в 1 Коринфянам, в 15 главе. И тоже там каждый, кто открывает свое сердце, должен будет сказать на это «Аминь». И если Павел здесь пишет, 1 Коринфянам, 15 глава, 51 стих. «Вот, я говорю вам тайну, мы не все умрем, но все изменимся. В один миг, во мгновение ока, при последнем звуке трубы, ибо труба протрубит, и мертвые тут же будут воскрешены в бессмертие, а мы изменимся». Можно ли еще яснее сказать? Там призыв к пробуждению, голос архангела, а потом труба Божья. Так нам об этом говорится Фессалоникийцам. И так оно было написано. А здесь снова говорится, «Ибо труба протрубит, и мертвые тут же, не через 21 год, или через 30, или через 40 лет, но тут же мертвые будут воскрешены в бессмертие, а мы изменимся». Верим ли мы в это? Так оно написано в Слове Божьем. И так мы это принимаем как Божье обетование в себя. И там не надо никакому человеку делать себя заблудшим или запутанным. Бог ответственен только за то, что Он нам в Своем Слове пообещал. Все человеческие обещания, они ведут к разочарованию. А те, которые верят в них, они уйдут пустыми. Но тот, кто возложил свое доверие на Бога, я не знаю, но вы вообще даже не можете все это понять. И я думаю, что мы все не можем это понять в такой мере, как мне все это нужно терпеть и выносить, когда слышишь о всех этих разных толкованиях и учениях, что кто-то должен быть там, кто занимает свою позицию на Слове Божьем. Ведь Бог не может все предать путанице. Ведь где-нибудь должно быть Божье направление, Божья опора. Должна ведь быть какая-то вещь, за которую 100% можно зацепиться. Это может быть только что-то Божье. И прежде чем я людям дам какую-то лживую надежду, то пусть Бог меня накажет и поразит мой язык. Я хочу устоять перед Господом со всеми теми, которые поверили в Его Слово в это время. И я открыт в этом. Если же люди, которые в разных деноминациях идут своими собственными путями и истину еще никогда не распознали, тогда ведь это ж, конечно же, какая-то боль. Но это невыносимая боль тогда, когда люди какое-то время принимали в себя истину, а потом пошли собственными путями или поверили изложениям других. Это такая боль, которая становится невыносимой. Что же сказал Павел? «Держитесь крепко за слово мне во славу в тот день». Он хотел, чтобы община осталась в Слове Божьем. Что же он пишет Коринфянам? «Я боюсь, что так, как змей обольстил Еву, что и ваши сердца по отношению к истине будут обольщены». Кто знает это место из 2 Коринфянам 11 главы? В первом стихе пишет Павел, 2 Коринфянам 11 глава, 1 стих. «Позвольте же мне все же немного безумия, не так ли? Вы и позволяете мне его, ибо я ревную о вас ревностью Божьей». Не собственной ревностью, но Божьей ревностью. «Потому что я обручил вас с одним единственным мужем, чтобы привести вас ко Христу чистой девой. Но я боюсь, что, как змей однажды коварством обольстил Еву, так и ваши мысли будут от простоты и чистого мышления во Христе влечены ко злу». Что было злом? Злом был злой. Это был сатана, которому удалось, чтобы взять Слово Божье и дать ему собственное истолкование, а потом еще передать это Еве. Павел ревновал Божьей ревностью. Он Богом был поставлен на служение, и он осознавал свою ответственность. Что ему еще оставалось? Как только нести в своем сердце дело Божье днем и ночью. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей. Но я боюсь, что как змей однажды коварством обольстил Еву, есть такие люди, которые думают, что с ними ничего не может случиться, а может быть, уже с ними что-то случилось. Кто же ближе стоял к Богу, чем Адам и Ева? Там был Адам, как Сын Божий, сотворен по образу Его, и там стояла его жена. Кто тогда стоял к Богу ближе, чем эти двое? И дьяволу все равно жить это удалось. И никто не должен находиться в самобезопасности в тот момент, когда прокрадывается враг и берет Слово Божье, и там немножко его истолковывает, то вообще даже это не слушайте. Не слушайте. Вы просто будете отравлены, и вы даже это не заметите. И вдруг вы почувствуете, что что-то случилось, что не было прежде, и вы не сможете это себе объяснить. Нет, есть только одно, чтобы крепко держаться за оригинальное слово нашего Бога, и чтобы не заключать никакие компромиссы. И это не направлено против кого-нибудь, но только против дьявола, но только не против какого-нибудь человека. И Павел мог тогда изложить к нашему добру, чтобы мы знали в это время последовательность. Вызов, призыв к пробуждению сначала должен произойти, потом голос архангела, а потом труба Божья. И тогда мертвые во Христе воскреснут. И тогда мы, которые будем жить и останемся, мы вместе с ними будем восхищены навстречу Господу в воздухе. И там нету никакого толкования, так оно будет, как оно написано, или нет. Или как жить оно будет? Как оно будет? Так, как написано? Стопроцентно. Стопроцентно. Бог перенял ответственность. Так оно произойдет, и никак не по-другому. Мы в данный момент, может быть, спокойны, но тот день, конечно же, придет, где наша радость будет глубокой и сердечной о том, что Бог нас в терпении сохранил в Своем Слове. Конечно же, каждый хочет поторопить это дело, и я с удовольствием хотел бы в этом помочь, но мы все этого не можем сделать. Все то, что мы стараемся делать, этим мы только стоим у Бога на пути. Мы ничего не сможем поторопить. Мы только все затормозим через наши собственные дела. Но только тогда, когда мы передадим себя в распоряжение Божье и скажем: «Господь, вот он я, ты можешь рассчитывать на меня», тогда он сделает свое дело. Давайте жить. Прочитаем в послании к Римлянам, 8 главе, 29 и 30 стих. Римлянам, 8 глава, 29 и 30 стих. Здесь написано следующее: «Ибо тех, которых он предусмотрел прежде, их он и предопределил наперед стать подобными образу Сына Его». Кто может к этому сказать «Аминь»? Так оно написано в Слове Божьем, и так оно исполнится. И я сделаю еще один шаг дальше. Так оно уже для нас сегодня. И если мы даже это еще не видим в завершении, то мы все равно жить с Богом соглашаемся и говорим: «Господь, так, как ты сказал, так оно есть». И здесь говорится в 30 стихе: «А кого он предопределил наперед, тех он и призвал, а кого он призвал, тех он и оправдал, а кого он оправдал, тем он дал и славу». Не даст славу, но дал. Кто может в это поверить? Кто может в это от сердца поверить, что это совершенное искупительное дело нашего Бога? И Он навсегда сел по правую Божию. И Он ожидает, пока весь все враги будут положены под подножье ног Его. Он совершил дело. Но мы должны верить, чтобы совершенное дело в нас стало Божьей реальностью. Каждое обетование Божье есть «да, аминь». Но оно может только исполниться там, где оно, как обетование Божье, будет принято в вере. В послании к Римлянам в 6 главе мы прочитаем замечательное слово в 5 стихе. Римлянам, 6 глава, 5 стих. «Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то будем так жить соединены и подобием воскресения Его». Верим ли мы в это? Аминь. Мы не можем по-другому, как только верить в то, что нам в Слове Божьем было сказано. «Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то будем так жить соединены и подобием воскресения Его». Хвала нашему Богу! И потом еще во 2 Коринфянам, в 5 главе, мы прочитаем следующее. 2 Коринфянам, 5 глава, 14 и 15 стих. Здесь написано: «Ибо любовь Христова побуждает нас, потому что мы руководствуемся таким убеждением: раз один умер за всех, значит, все они умерли. И Он потому за всех умер, чтобы те, которые живут, не жили больше для самих себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Один умер за всех, так, чтобы они все через него могли иметь жизнь. И больше никто не живет тогда для себя, но живет для Господа, который умер за нас. В той же самой главе, в пятой главе, во втором Коринфянам, у нас здесь в пятом стихе такая мысль, которую стоит рассмотреть. И здесь написано, «А кто нас именно к этому приготовил, это Бог, который дал нам в залог Духа». Павел здесь говорит о уходе, о строении в небесах. И он не хотел бы сначала быть раздетым, но хотел бы сразу переодеться. И потом он переходит и пишет в последней части, в четвертом стихе, чтобы смертное поглощено было жизнью. И потом продолжает и говорит, «А кто нас именно к этому приготовил, это Бог, который дал нам в залог Духа». Не какое-нибудь учение, но Святой Дух — это залог для искупления нашего тела и изменения его. И это однажды нужно подчеркнуть ясным образом. Что же поможет самое лучшее учение о восхищении или о вере в восхищение и взаимосвязь о всех этих разных вещах? Мы хотим сейчас все это отложить в сторону. Если же сила, которая должна нас изменить и взять нас ввысь, если она даже в нас не находится, тогда мы, может быть, были бы мотором, у которого нету масла в передаче и нету никакой искры, и там ничего не может произойти. Возлюбленные, если же мы ожидаем возвращения Господа и изменения наших тел, то давайте же позаботимся о том, чтобы Божье обетование, которое необходимо для изменения, чтобы оно стало Божьей реальностью в нашей жизни. В другом случае, я могу себе и всем нам сегодня сказать с последней уверенностью, что мы ожидаем напрасно. И с этим все решено. Никто от меня не может ожидать такого, что я становлюсь здесь впереди и говорю вам, что мы все попадем в небеса. Я должен вам сказать истину, но Бог ведь стоит за всем этим, и Он дает нам то, в чем мы нуждаемся, или же нет? Мы ведь сами не можем себе что-то взять, Он ведь это обетовал, и Его обетование есть «да» и «аминь». Давайте же как раз-таки прочитаем это слово. 2 Коринфянам, 1 глава, 2 Коринфянам, 1 глава, с 18 стиха. Здесь ведь нам говорится, 2 Коринфянам, 1 глава, с 18 стиха. «Но Бог есть поручитель за то, что наше слово, которое исходит к вам, не является и да, и нет». Замечаете, о чем идет речь? Слово, которое проповедовалось этими мужами Божьими, которые были поставлены на служение, оно не было «да» или «нет», оно не было «туда» и «сюда», оно было «несомненно». Это было «да» и «аминь». И то же самое слово, оно сегодня является «да» и «аминь». И мы ведь имеем внутреннее согласие к этому слову. Я прочитаю это еще раз. «Но Бог есть поручитель за то». Вы знаете, что такое поручитель. Ведь подписываешься за какое-то дело, ведь поручаешься за какое-то дело, когда не можешь за что-то заплатить, и тогда тебя хватают. И поручительство — это самое последнее, что человек может сделать. Бог мог поручиться. Бог поручился. Он даровал обетования, и мы верим им. Обетования Слова Божьего, они есть «да» и «аминь». Никто не будет постыжен, кто доверяет Ему. Нет. Все вещи, которые еще не исполнились, они поистине исполнятся так точно, как Бог их изрек. Последний войдет, и только тогда закроются двери, и только тогда все вещи смогут произойти, которые мы еще ожидаем. Но Бог есть поручитель за то, что наше слово, которое исходит к вам, не является и да, и нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, который был проповедан нами посреди вас, то есть мною, Силуаном и Тимофеем, не был также и да, и нет. Конечно же, нет. Иисус Христос не является нет и да. Он был да и аминь. И точно так же Божье Слово да и аминь. Он есть Слово, ставшее плотью. И если же мы заявляем, что мы являемся невестой Словом, тогда мы должны верить в каждое слово так, как оно написано. Иисус Христос, Сын Божий, не был «да» и «нет», Он был «да» и «аминь». И этим Он является еще сегодня. Он есть Альфа и Омега. Он поручился, чтобы каждое Его слово исполнилось в Его народе. И тогда нам здесь говорится дальше. Но в Нем произошло «да». В Нем пришло обещание «да». Бог сказал «да» во Христе. Бог сказал «да» к тебе, ко мне, к твоему, к моему искуплению, к осуществлению всего спасительного плана Божьего. Так как во Христе Бог сказал «да», Бог сказал во Христе «аминь». Мы поняли это? Дело Божье, оно приходит к завершению в эти последние дни, которое тогда взяло свое начало. В 20 стихе написано, «Ибо на все обетования Божьи, не на мое обетование, не на то, что говорят люди, но на все обетования Божьи, в Нем пребывает «да», и поэтому через Него следует так жить и «аминь». К прославлению Бога через нас. Бог во Христе одним махом мог сказать обе вещи «да» и «аминь». Он мог дать одновременно обещание и исполнение, и мог это подтвердить. И Он, как поручитель, встал в середину. Он знал, что все будет хорошо. У Бога все идет хорошо. Иногда мы видим какие-то вещи и говорим, что же из этого должно произойти? Не беспокойтесь, все, что делает Бог, оно совершенно. Во Христе Бог сказал «да», во Христе Бог сказал «аминь». Но через нас. Мы туда включены. Не без нас. Поэтому эти два слова здесь. Я еще раз 20 стих прочитаю. «Ибо на все обетования Божьи в Нем пребывает «да», и поэтому через Него следует также и «аминь» к прославлению Бога через нас». Он ведь через отдаяние своего тела искупил себе общину, которая образует сейчас Его тело, и мы являемся членами в этом теле Господа, а Он является главой. В Нем произошли обе вещи. Да и аминь к прославлению Бога через нас. В 21 стихе написано, «А кто твердо основал нас вместе с вами на Христе и помазал нас, это есть Бог». Он, который также положил на нас и печать свою, и дал нам в сердца наши залог Духа. Какое мощное слово! И я не успокоюсь прежде, и я хочу идти дальше. Бог не успокоится прежде со своим народом, и Он не сможет его раньше забрать, пока это место из Библии не станет Божьей реальностью во всех нас. Многие в эти дни помазаны Святым Духом. Это вообще даже не вопрос. Но кто же запечатан? Запечатано будет только то, что вечно устоит. И мы ведь слышали это в проповеди брата Бранхама. Когда все вещи упорядочены, и когда все на своем месте, тогда наносится печать. И тогда это дело в безопасности, и тогда к этому нельзя притронуться. Покамись это не достигнет места предназначения, покамись это не достигнет цели. Сегодня люди верующие, а завтра нет. Сегодня они идут, а завтра сидят. И даже не знаешь, где находишься. Человек, который имеет печать Божию, и дайте мне это еще раз здесь ясно прочитать. А кто твердо основал нас вместе с вами на Христе и помазал нас, это есть Бог. Он, который также положил на нас и печать свою, и дал нам в сердца наши залог Духа. На чем Бог поставит свою печать? На божественном в нас. Там, где Он через кровь, через Слово и через Духа смог произвести новую жизнь, там произойдет Божье запечатление, что-то Божье в нас. Не только какое-то помазание, но печать Божья нам будет дана как залог. И там есть еще одно место в послании к римлянам, которое об этом ясно говорит. И это находится в послании к римлянам, 8 главе, в 11 стихе. И здесь написано: «И если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Не через учение, не через то, что провозглашается как откровение, не через познание, но Он оживит ваши смертные тела через Своего Духа, живущего в вас. Это Божье Слово. И мимо этого не ведет никакой путь. Бог показал нам этот путь. Он нам Свое Слово открыл как истину. И Он дает нам сегодня знать, что Он верен, и что Он бодрствует над Своим Словом, и что Он исполняет его во всех тех, которые верят. И если же написано в послании к Ефесянам 1 главе в 13 стихе, что мы запечатаны, и я не хочу это читать, потому что время уже подошло к концу, но ведь все слова написаны не для того, чтобы нас повалить на пол, не так, чтобы нас разочаровать, но чтобы нам ясно можно было показать. Послушайте, я говорил с вами, я вас искупил, я вам открыл свое слово и свою волю, и я вам дал познать время, час и послание, и вы слышали, что Дух говорит общинам. Вы приготавливаетесь сейчас к этому, чтобы быть восхищенными, а потом Он нам показывает по милости, как мы можем прийти туда, и как оно может произойти, чтобы быть вызванными, и чтобы можно было принять слово истины, а потом, чтобы быть запечатанными Святым Духом обетования, а потом, когда пробьет этот час, тогда сила Божья нас всех изменит. Бог всегда посылает Свое Слово и Своего Духа. Обе вещи Он посылает одновременно. Сначала Свое Слово, а потом Свой Дух. Чтобы Свое Слово сделать Божьей реальностью. В этом мы нуждаемся, в этом нуждаешься ты, в этом нуждаюсь я. И дайте мне вам это сказать не в легкомыслии, но из глубокой уверенности. Тот же самый Бог, который бодрствовал над всеми теми, которые были составной частью Его великого спасительного совета, и которые носили в себе Слово Божьего обетования. И вдруг, внезапно, сходила на них сила Святого Духа. И что же происходило? Они видели Слово как исполненное обетование перед своими глазами, и они имели участие в том, что Бог сделал. Давайте же не будем беспокоиться. Мы верим в Слово, и мы верим, что Бог к этому Слову дарует Своего Духа, Свою силу и Свою печать. И мы верим, что Его сила будет той, которая нас изменит из этих смертных тел и переведет нас в бессмертие. Точно так же, как и все другие, не ждали напрасно, точно так же и мы не ждем напрасно. Когда вызов уже произойдет, тогда сойдет поздний дождь, как с ясного неба, на первородных, прежде чем жатва будет собрана. И тогда сердце будет наполнено смехом, и язык хвалением. Бог не останется нам безответным на все обетования, и тоже на то обетование, чтобы изменить наши смертные тела и чтобы их оживить. На это Бог нам во Христе дал уже одновременно «да» и «аминь». О чем нам еще беспокоиться? Только об одном, чтобы мы могли сказать: «Господь, дай мне там участвовать, сохрани меня в Твоей милости, в Твоей любви, в Твоем слове, в Твоем послушании, дай мне идти Твоими путями, пока я не перейду от веры к видению. Господь, даруй мне от Твоей силы, которая меня потом изменит и которая заберет меня, поднимет от этой земли. Там должна ведь какая-то быть сила. Мы ведь какое-то тяжелое дело для Бога. И поэтому должна быть великая и мощная сила находиться в нас. И ее мы с собой не приносим. Ее дарует нам Бог. Не хотим ли мы все обобщить коротко вместе? В этой святой книге, в Библии, в драгоценном Слове Божьем находится все то, что должно произойти в спасительном плане Божьем. Мы, которые живем в эти дни, мы верим в Божьи слова обетования на эти дни. Мы, которые будем иметь участие в изменении и восхищении, мы верим в слова обетования, которые необходимы для изменения и для восхищения. Или жить нет? Конечно, жить. Они ведь направлены к нам. И они могут быть исполнены только тогда, когда мы в них верим. И вера ведь влечет за собой действие Божье. И именно осуществление Божьего обетования, которое нам было дано. И так точно, как Господь сказал: «Я пошлю вам пророка, прежде чем придет великий и ужасный день Господень, чтобы наши сердца снова привести в соответствие со Словом Божьим и чтобы возвратить нас в Божью гармонию». И так, несомненно, мы имеем законную надежду, что мы будем принадлежать к этому, потому что мы услышали призыв, призыв к пробуждению. Вот, жених идет. Приготовьтесь, чтобы встретить его. Теперь мы хотим позаботиться о том, чтобы достаточно елея было в наших светильниках и в наших сосудах, чтобы у нас не было никакого недостатка в полночь, когда Господь придет. И тоже об этом Бог уже позаботился. Имеете ли вы все это желание, чтобы Бог нас всех так наполнил, чтобы Он нас всех так мощно наполнил, чтобы было духовное наводнение? Дождь благословения да спадет. Пошли потоки, о Боже! Да, еще должно прийти духовное наводнение, чтобы было так, как будто небеса разорвались. Пусть Дух Божий еще раз сойдет на народ Божий, как грозовые тучи. Что же написано у Захарии в 10 главе, в 1 стихе? «Просите Господа о дожде во время раннего и позднего дождя». И Он есть Тот, Который производит грозовые тучи и посылает потоки дождя. Еще сегодня Он им является. Он, Который дал ранний дождь, Он также даст и поздний дождь. Все в свое время. Слово предшествует перед Ним, и Дух Его оживляет. Рады ли вы в этом, что Бог нас ввел в свой план, и что мы можем верить так, как говорит Писание, и можем крепко держаться за Слово, покамись последнее обетование не исполнится, и мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено имя Господа. Аминь. Аминь. Давайте мы вместе встанем и помолимся. Может быть, мы прежде споем припев «Во славу Божью», а потом я хочу попросить о том, чтобы мы вместе перешли в молитву и чтобы благодарили нашего Бога за Его Слово, за Его милость, за все то, что Он сейчас в нас и в конце концов через нас сделает с благоговением и в страхе с почтением. Мы приходим перед лицом нашего Бога. Мы ведь не где-нибудь, но мы собраны перед лицом Божьим. И мы слышали Его святое Слово. И мы склоняемся перед святым Богом в прахе и в пыли. Пусть жить Он нас благословит, возвысит нас и укрепит нас в вере и дарует нам нового мужества. И где нужно, где необходимо, пусть Он дарует нам ясность о Своем Слове и о том, что произойдет при Его возвращении. Вместе мы хотим спеть Господу и потом поблагодарить Его. Давайте споем «Ты достоин, Ты достоин». Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Господь. Ты достоин принять славу, славу и силу и честь. Ты достоин, Господь. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за великую привилегию, что мы можем собраться в Твоем имени, в Твоем присутствии, перед Твоим святым лицом. И можем слушать Твое святое Слово, можем в Него верить, и можем иметь в Нем участие. Какая уверенность течет нам из Твоего Слова, какую веру мы получаем в Твоем присутствии. Какую ясность! Аллилуйя! О, Боже мой! Что же нам Тебе сказать? Посреди всей путаницы имеем мы настолько крепче пророческое слово, и оно светится в темном месте, как ясный свет. Верный Бог, прими благодарность, что Ты нас сохранил в Твоей милости, в Твоем Слове и под кровью Агнца, и будешь сохранять до самого конца, покамись мы не перейдем от веры к видению. Возлюбленный Господь, Ты нам через последний призыв, через призыв к пробуждению, через послание все обетования, которые еще не исполнились, Ты нам все их показал и вложил в наши сердца. Вот мы здесь стоим перед Твоим святым лицом и верим Тебе и Твоим драгоценным словам. И Ты перенял всю ответственность. Ты стал поручителем Нового Завета. Аллилуйя! И Ты имеешь народ Нового Завета, множество, искупленное кровью. Так, как Ты сказал, это есть Новый Завет в Моей крови. Господь, я благодарю Тебя за Голгофу. Я благодарю Тебя, что Ты воскрес, что Ты забрал власть у смерти и победил ад и сатану, и что Ты даровал и принес на свет новую вечную жизнь. Аллилуйя, да будет принесено Твоему славному имени. Это не какое-то учение, это Божья реальность. Аллилуйя. Наше искупление, наше изменение, наше вознесение в небеса, это будет Божьей реальностью. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь всемогущий Бог, за такую милость. Нам не достает слов. Невыразимо и славно Ты встретил Твой народ в Твоем слове, Господь. Итак, пусть жить к Твоему слову придет Твой Дух, чтобы Твое слово, как Божье семя, взошло к жизни в нас. Чтобы Слово стало Божьей реальностью. Всемогущий Бог, Ты знаешь, что мы все чувствуем в наших сердцах. Мы, с одной стороны, чувствуем себя как недостойные, как ни к чему непригодные. Но, Господь, нам досталась милость, и эту милость мы прославляем, и мы благодарим Тебя за это. Возлюбленный Господь, держи свои пробитые руки над множеством, которое искупленное кровью. Сохрани его в Твоем слове для прославления Твоего имени. В Тебе находится Божье «Да», в Тебе Божье «Аминь» для прославления Бога через нас. О, Ты возвратишься, чтобы быть прославленным в Своих. Аллилуйя! Господь, прославь имя Твое. Ты нам провозглашаешь. Я Его уже прославил, и еще раз Его прославлю. Прославь имя Твое в том, где Ты подтвердишь Свое Слово через мощные чудеса и знамения. Господь, чтобы Твоя община могла получить духовную, Божью жизнь, и чтобы Дух мог проникнуть в мертвые кости. Ах, возлюбленный Господь, мы прославляем Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Спаситель, в возвещении не было никакого недостатка. И как Павел тогда мог сказать, точно так же и сейчас мы можем сказать. Мы невиновны в крови какого-нибудь человека, так как мы возвещали весь совет Божий по образу апостолов и пророков. И перед Богом мы с этим устоим. И все, которые слышали Слово, они, Божьи обетования, переживут как реальность. Господь, я благодарю Тебя за это и прославляю Твою кровь, Твое Слово и Твой Дух. Будь Ты со Своим народом, Господь, и покажи нам, и обрати наш взор на то, кем мы стали по Божьему видению. и именно сыновьями и дочерьми Божьими, возлюбленными, святыми, избранными. Господь, мы благодарим Тебя за это, что Ты такое по милости с нами и в нас сделал. Тебе, всемогущему Богу, мы передаем все дело и также все завершение. Это Твое дело, Господь Иисус Христос, в котором мы находимся. Господь, мы благодарим Тебя за это и прославляем Твое славное имя, которое Ты нам так прекрасно открыл. Имя Иисуса, в котором разрушаются все чары и в котором убирается всякое проклятие. Господь, мы благодарим Тебя за это. Прощение грехов и спасение должно быть проповедано всем народам. Возлюбленный Господь, Твое спасение да проявится, и покажи Свою мощную руку. Пробуди через Твое Слово мертвых, так как Твое сердце приносит тепло. Господь, пусть наши сердца горят, когда Ты говоришь с нами. Я благодарю Тебя за Твое драгоценное Слово. И еще яснее оно не может быть. Аллилуйя! Честь и поклонение да будет принесено сейчас и во веки вечные в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа. Аминь!